Мне было интересно знать, какого еще добра он накопил под этим индексом. Прежде всего, я заглянул в картотеку. Там было по меньшей мере 50 перекрестных ссылок. Каждая последующая безумнее предыдущей. Я вытащил все папки и ящики, набитые бумагами. Его писульки представляли собой неразборчивые каракули, торопливо нацарапанные на каких-то клочках, чаще всего бумажных салфеток, промокашек, меню, этикеток. Иногда это была всего лишь фраза, которую обронил кто-нибудь из его приятелей в разговоре в поезде подземки. Иногда зачаточные мысли, промелькнувшие у него в голове, когда он сидел в сортире. Иногда это была страница, выдранная из книги, ее название, автор и издательство непременно записаны, как и день, когда он наткнулся на эту книгу. Тут была и библиография, по крайней мере, на дюжине языков, включая китайский и персидский. Меня ужасно заинтересовала одна странная карта. Я хотел как-нибудь порасспросить его о ней, но так и не собрался. Насколько я мог судить, это была карта одной из областей Лимбо, первого круга ада, составленная по описанию медиума во время спиритического сеанса. Она походила на топографическую карту дурного сна. Названия мест были написаны на языке, который вряд ли кто мог понять, но Карен приложил их приблизительный перевод на отдельных листочках. Примечания гласили: ниже следующий перевод названий в четверичном декане де Вачана предложен де Квинси через мадам Икс. Говорят, Колридж перед смертью подтвердил их подлинность, но бумаги, в которых приведены его доказательства, в настоящее время утеряны. Единственное, что было известно об этой сумеречной области потустороннего мира, это то, что в ее пределах собирались, вероятно, воображаемо, тени столь разных и интересных личностей, как Пифагор, Гераклит, Лонгин, Вергилий, Гермес, Трисмегист, Аполлоний Тианский, Монтесума, Ксенофонт, Ян ван Рейсбрюк, Николай Кузанский, Майстер Экхарт, святой Бернард Клервозский, Ашока Великий, святой Франциск Сальский, Фенелон, Жуан Зы, Нострадамус, Саладин, Папесса Иоанна, святой Винсент де Поль, Парацельс, Малатеста, Ориген, а также кружок женщин-святых. Возникал вопрос, что объединяло это собрание душ, что они обсуждали на таинственном языке мертвых. Может, великие проблемы, которые мучили их в земной жизни, были, наконец, разрешены? Хотелось знать, может, в общении между собой они достигли божественной гармонии? Воители, святые, мистики, мудрецы, маги, мученики, короли, чудотворцы. Какое собрание? Можно отдать все на свете за то, чтобы лишь день один провести с ними. Но по какой-то мистической причине я так и не спросил Карена о карте. Впрочем, я вообще мало разговаривал с ним о том, что прямо не касалось нашей работы. Во-первых, потому что он сам этого никогда не делал. Во-вторых, потому что затронуть даже пустячный вопрос значил дать ему повод к нескончаемым разглагольствованиям. В-третьих, меня просто приводило в ужас его необъятная, по всей видимости, эрудиция. Я довольствовался тем, что листал книги в его богатейшей библиотеке. Он, без сомнения, свободно читал на греческом, латинском, древнееврейском и санскрите, бегло на дюжине живых языков, включая русский, турецкий и арабский. Одних названий книг было достаточно, чтобы у меня закружилась голова. Поражало, однако, то, что его невероятная эрудиция почти никак не проявлялась в наших с ним ежедневных разговорах. Порой у меня возникало такое чувство, что он считает меня полным невеждой, а то он вдруг ставил, приводя меня в замешательство, такие вопросы, на которые смог бы ответить разве что Фома Аквинский. Порой он производил впечатление чрезмерно развитого ребенка. Он был почти начисто лишен чувства юмора и воображения. Внешне это был образцовый муж, который всегда готов потакать прихотям жены, всегда рад услужить ей, всегда заботлив и надежен, а временами в хорошем смысле галантен. Я постоянно спрашивал себя, каково быть замужем за этой живой счетной машиной. В случае Карена все происходило по расписанию. Совокупление, несомненно, тоже. Может быть, в его картотеке хранилась тайная карточка, напоминавшая, в какие дни должно совокупляться с заметками о результатах – духовных, моральных, ментальных и физиологических. Однажды он застал меня с книгой Эли Фора в руках, которую я обнаружил в его библиотеке. Я только что прочел первый абзац главы «Об истоках греческого искусства». При условии, что мы уважаем руины, что мы не перестраиваем их, что, вопросив, какую тайну они скрывают, оставляем им покрываться прахом веков и человеческим прахом, наслоением отходов, кои когда-то были растениями и народами, этой опадающей листвой вечности, лишь тогда их судьба может взволновать нас. Посредством их мы прикасаемся к глубинам нашей истории точно так же, как через скорби и страдания, сформировавшие нас, приникаем к корням жизни. Созерцание руки причиняет боль только тому, кто не способен ощутить своей с ними связи из-за участия в агрессии настоящего. Он подошел, едва я кончил читать абзац. «Ну и ну!» — воскликнул он. «Ты читаешь Эли Фора?» «Почему бы нет?» — мне было непонятно его изумление. Он поскреб в затылке, помялся и неуверенно ответил. «Не знаю, Генри, никогда не думал, а, черт! Тебе действительно это интересно?» «Интересно?» — переспросил я. «Это просто потрясающе!» «Какое место ты читаешь?» — он взял у меня книгу. «А, понимаю!» — он прочитал абзац вслух. «Хотелось бы иметь время на такие книги, но для меня это слишком большая роскошь». «Не понимаю». «Такие книги нужно запоем читать в юности», — вздохнул Карен. «Это, видишь ли, чистая поэзия, которая требует к себе особого отношения. Ты счастливчик, что у тебя есть на это время. Ты все такой же эстет. А ты?» «Я, наверное, просто рабочая лошадь. На своих мечтах поставил крест». «Все эти книги», — я кивнул на полки, — «ты прочитал их?» «Большую часть, некоторые отложил на потом, когда выдастся свободное время». «Я заметил у тебя несколько книг о Парацельсе. Я только пролистал их, но они заинтересовали меня. Я ожидал, что он проглотит наживку, но нет. Он лишь пробормотал себе под нос, что можно жизнь потратить, пытаясь понять смысл теории Парацельса. «А как насчет Нострадамуса?» — спросил я, не оставляя надежды хоть немного раззадорить его. К моему удивлению, лицо его неожиданно просветлело. «Ну, это другое дело», — ответил он. «А почему ты спрашиваешь? Ты читал его?» «Нострадамуса не читают. Я читал о нем. Что меня потрясло, так это посвящение его маленькому сыну Цезарю. Это во многих отношениях невероятный документ. Есть у тебя минутка?» Он кивнул. Я встал, принес книгу и отыскал страницу, которая взволновала меня незадолго до этого. «Вот послушай», — сказал я, прочитал несколько самых замечательных абзацев и внезапно остановился. «Здесь есть два места, которые, скажем так, смущают меня. Вот первое. Месье Лепелетье, говорит автор вступительной статьи, полагает, что пришествие плебеев, которое начинается со смерти Людовика XVI и простирается до царства Антихриста, это главное, чем пророчествует Нострадамус. Позже я вернусь к этому месту. А вот второе. Признанный духовидец, он, Нострадамус обязан воображению, может быть, менее, чем кто-либо из людей подобного рода, какие только приходят на ум. Я сделал паузу. Как ты толкуешь эти места, если вообще как-нибудь толкуешь? Карен помолчал, прежде чем ответить. Я подозревал, что он раздумывает, не будучи уверен, во-первых, стоит ли терять время на исчерпывающий ответ, а во-вторых, имеет ли смысл распинаться перед типом вроде меня. «Ты же понимаешь, Генри, — заговорил он, — что просишь объяснить вещи в высшей степени сложные. Позволь сначала узнать, читал ли ты что-нибудь из Эвелин Андерхилл или Уайта?» Я помотал головой. «Так я и думал», — продолжал он. «Ты, естественно, не спросил бы моего мнения, если бы не уловил существо этих мудрых утверждений. Я хотел спросить, если не возражаешь, понимаешь ли ты разницу между пророком, мистиком, духовицем и предсказателем?» Я секунду поколебался и сказал, не очень четко, но я понимаю, к чему ты клонишь. Думаю, однако, что будь у меня время поразмыслить, я бы смог ответить тебе. «Ладно, не будем сейчас останавливаться на этом», — сказал Карен. «Я просто хотел проверить, насколько ты подкован, что ты вообще знаешь». «Считай, что ничего», — поморщился я. «Все эти разговоры вокруг да около начинали мне надоедать». «Ты должен извинить меня», — продолжал Карен, что я не сразу отвечаю на твой вопрос. Это не очень любезно, не так ли? Школярская привычка, наверное. Видишь ли, Генри, ум — это одно, я имею в виду прирожденный ум, а знание — это другое. Я бы сказал, знания и систематические занятия, потому что они идут рука об руку. У тебя в голове мешанина, нахватался всего и отовсюду. У меня за плечами строгая научная школа. Говорю это к тому, чтобы ты понял, почему я пустился в предварительное объяснение. Я не отвечаю по сути. Так что мы разговариваем на разных языках, ты и я. В каком-то смысле ты, прости за сравнение, высокоразвитый варвар. Твой IQ, возможно, столь же высок, как у меня, а может и выше. Примечание IQ. Коэффициент интеллекта. Но наш подход к познанию диаметрально противоположен. От того, что я получил строгое научное образование, я вполне могу поставить под сомнение твою способность понять мои объяснения. Ты со своей стороны, скорее всего, думаешь, что я просто сотрясаю воздух, занимаясь казуистикой, демонстрируя эрудицию. Я прервал его. «Это все твои предположения», — сказал я. «Ничего такого я не думаю. Мне все равно, какой у тебя подход, пока ты ясно объясняешь». «Я так и знал, что ты это скажешь, старик. Для тебя все просто, все на поверхности, но не для меня. Пойми, меня учили откладывать подобного рода вопросы, пока не станет ясно, что ответ невозможно найти иначе, как... Однако ты не это хотел услышать, не правда ли? Итак, что конкретно ты хотел узнать? Это необходимо представлять совершенно точно, иначе мы залезем в такие дебри. Я еще раз прочитал второе утверждение, сделав ударение на словах «менее обязан воображению». И сам себе удивившись, тут же добавил: «Ладно, оставим это, мне уже все понятно». «Понятно», — вскричал Карен. «Ха, в таком случае объясни мне. Можешь?» «Попытаюсь», — смутился я. «Хотя ты должен учитывать, что одно дело понимать что-то самому, другое — объяснять кому-то еще. Получить той же монетой», — подумал я. И с неподдельной серьезностью начал. «Будь ты пророком, а не статистикам и математикам, я бы сказал, что у вас с Нострадамусом есть нечто общее. Я имею в виду подход. Искусство пророчества — это дар, то же самое, и математические способности, если можно так выразиться. Нострадамус, похоже, отказался использовать свой природный дар обычным образом. Как ты знаешь, он выражал свои мысли, касающиеся не только астрологии, но и искусства магии в стихах. Он обладал знаниями, скрытыми или запретными для ученого. Он был не только врач, но и психолог. Короче говоря, он обладал столь разнообразными и равноценными талантами, что это сковывало его, мешало свободному полету. Он ограничил себя, я специально так говорю, одним, подобно ученому. В своих одиноких полетах он поднимался от одного горизонта к другому с рассчитанной точностью, всегда вооруженный приборами, картами, таблицами и тайными шифрами. Какими бы фантастическими ни казались нам его пророчества, сомневаюсь, что они плод его видений и грез. Они были вдохновенными, тут нет сомнений. Но есть веские основания верить, что Нострадамус намеренно не давал волю своему воображению. Он судил объективно, так сказать, даже, как ни парадоксально это может звучать, находясь в трансе. Откровенно личная сторона его труда, не решаясь назвать это творением, проступает в зашифрованности, виносказательности его прорицаний, причину которой он раскрывает в посвящении Цезарю, своему сыну. Бесстрастный тон, каким здесь говорится о природе этих откровений, никак нельзя отнести насчет скромности Нострадамуса. Он подчеркивает, что веровать следует в Бога, а не в Него. Так вот, подлинный духовидец стал бы яро отстаивать откровения, ниспосланные ему. Он поспешил бы или пересоздать мир в соответствии с божественной мудростью, от которой вкусил, или отождествить себя с Создателем. Пророк, который еще большего мнения о себе, использовал бы свое озарение, чтобы отомстить собратьям по цеху. Ты понимаешь, что это только мои смелые предположения? Быстро взглянув на него, я удостоверился, что он попался на крючок, и продолжил. И вот я вдруг подумал, что начинаю понимать истинный смысл первого утверждения. Я имею в виду то место, где говорится о главной цели Нострадамуса, которая, как ты помнишь, пытается убедить нас, французский комментатор, состоит просто-напросто в желании придать исключительное значение французской революции. Что касается меня, то я думаю, если Нострадамус имел какое-то тайное основание столь ясно сосредоточиваться на этом событии, оно заключается в намерении показать, каким образом история может быть уничтожена. Фраза, что она значит, может ли действительно наступить конец времени? А если да, то не может ли это означать, что конец времени — это на самом деле наше начало? Нострадамус предсказывает наступление тысячелетнего царства Христа, к тому же в недалеком будущем. Я уже не уверен, когда. То ли оно воспоследует за судным днем, то ли будет предшествовать ему. Я также не убежден, простирается видение Нострадамуса до конца мира или нет. Он, если мне не изменяет память, называет год 3797 как предельную точку своего видения. Вряд ли он подразумевает, что оба события, судный день и конец мира, произойдут одновременно. Человек не знает, когда наступит конец. В этом я убежден. Может наступить конец мира, но если так, то это будет мир, выдуманный учеными, но не мир, сотворенный Господом. Когда наступит конец, мы заберем наш мир с собой. Не проси меня сказать, каким образом, я просто знаю, что это так будет. Но подойдем к этой истории о конце с другой стороны. Все это может означать, как я теперь вижу, и будь уверен, этого вполне достаточно, возникновение нового и плодотворного хаоса. Живи мы в мифические времена, мы говорили бы об этом как о пришествии новых богов, подразумевая, если хочешь, власти нового и более высокого сознания, может быть, даже превосходящего сознание космическое. Я воспринимаю пророчество Нострадамуса как порождение аристократического духа. Они полны значения лишь для подлинных личностей. Возвращаясь к пришествию плебеев, извини, что я был так многословен. Выражение, столь широко употребляемое сегодня «простой человек», кажется мне совершенно бессмысленным. Не существует такого зверя, если в этой фразе есть вообще какой-то смысл, а я не сомневаюсь, что он есть, то, говоря о пришествии плебеев, Нострадамус имел в виду все это безликое и разрушительное или реакционное, которое ныне узурпировало власть. Чем бы ни был простой человек, несомненно, одно – он полная противоположность Христу или сатане. Само это понятие подразумевает отсутствие лояльности, отсутствие веры, отсутствие жизненного принципа или хотя бы инстинкта. Демократия – неопределенное, пустое слово, просто означающее смуту, который простой человек воспроизводит внутри своего племени из поколения в поколение, которое неистребимо, как сорняк. Можно также сказать, это мираж, иллюзия, фокус-покус. Ты задумывался когда-нибудь, что смысл этой фразы о конце истории может быть и таким? Возвышение и власть тела без головы. Может быть, нам придется начать все заново с той точки, где остановился кроманьонец. Одно мне кажется совершенно очевидным, а именно обещание гибели и разрушений, о которых столь мрачно говорится во всех пророчествах, основывается на твердом знании того, что исторический или мировой аспект в человеческой жизни – вещь неустойчивая. Предсказатель знает, как, почему и где мы сошли с дороги. Далее он знает, тут мало что можно сделать, насколько это касается всего человечества. Мы говорим, история должна идти по предначертанному пути. Это так, но только потому, что история – это миф, настоящий миф о падении человека, ставшим очевидным со временем. Погружение человека в мир иллюзорных представлений должно продолжаться до тех пор, пока не останется ничего иного, как выплывать на поверхность реальности и жить в свете вечной истины. Люди Духа постоянно призывают нас ускорить конец и начать все заново. Может быть, именно поэтому их называют параклетами или божественными заступниками, утешителями, если хотите. Они никогда не торжествуют перед лицом надвигающейся катастрофы, как иногда бывает у обыкновенных пророков. Они указывают, и обычно примером собственной жизни, что можно сделать, чтобы прозреваемая ими катастрофа послужила божественным целям. То есть они показывают нам, тем из нас, кто чувствует в себе готовность к этому, как приспособиться, как существовать в гармонии с реальностью, которая неизменна и неуничтожима. Они взывают к... Тут Карен сделал мне знак остановиться. «Боже мой, старик!» — воскликнул он. «Как жаль, что ты не живешь в средние века. Ты стал бы великим философом. Ты же метафизик, ну и ну. Ты ставишь вопрос и отвечаешь на него мастерски, как истинный полемист». Он остановился, чтобы перевести дух. «Скажи мне вот что». Он положил руку мне на плечо. «Каким образом ты научился этому? Откуда это у тебя? Скажи мне, не прикидывайся простачком. Ты знаешь, что я имею в виду?» Я замялся, забормотал что-то. «Давай, давай!» — подстегнул он. Он ждал ответа с по-детски трогательной серьезностью. Единственное, что я мог, это покраснеть, как свекла. «Приятели тебя понимают, когда ты говоришь вот так? Или это происходит только, когда бываешь один?» Я рассмеялся, как можно без смеха отвечать на подобные вопросы. «Давай сменим тему». Он молча кивнул, затем спросил: «Но ты думал когда-нибудь найти достойное применение своим способностям? Насколько я вижу, ты убиваешь время на пустяки. тратишь на идиотов вроде МакГрегора и Макси Шнадига. «Тебе может казаться так, — сказал я слегка задетый, — а мне иначе. Знаешь, я не собираюсь становиться мыслителем. Я хочу писать. Хочу писать о жизни такой, как она есть. Люди, самые разные люди — это мои хлеб и вино. Конечно, мне нравится болтать и о других вещах. Этот наш с тобой разговор — нектар и амброзия. Я не говорю, что он никому ничего не дает. Вовсе нет. Но предпочитаю приберегать такого рода яства, чтобы наслаждаться ими наедине с самим собой. Понимаешь, в глубине души я всего лишь один из тех простых людей, о которых мы с тобой говорили. Разница в том, что время от времени у меня бывает озарение. Иногда я думаю, что я художник, и совсем уже редко, что даже мог бы стать духовицем, но не пророком, не предсказателем. Свое послание я должен выразить иносказательно. Когда я читаю о Нострадамусе или Парацельсе, например, я чувствую себя в родной стихии. Но у меня иная судьба. Я буду счастлив, если когда-нибудь научусь рассказывать хорошие истории. Мне нравится идти, куда идется, не имея цели, игра ради игры. А самое главное, я люблю этот мир людей, каким бы отвратительным, жалким и ужасным он ни был. Я не хочу отрываться от него. Может, писать мне нравится, потому что для этого необходимо чувство единения со всеми и каждым. Во всяком случае, я так считаю. «Генри», — сказал Карен, — «я только начинаю узнавать тебя. Мое представление о тебе было совершенно неверным. Мы должны поговорить еще в другой раз». Он извинился и ушел к себе в кабинет. Я сидел некоторое время, возбужденный нашим разговором, потом машинально протянул руку и взял оставленную им книгу, рассеянно раскрыл ее и прочитал. «Для божественного мира, который абсолютно универсален, Господь утвердит окончательный порядок, вероятное или полувероятное поручив добрым ангелам, третий же ангелом злым, из посвящения сыну Цезарю». Эти строки несколько дней звучали во мне как песня. Я очень надеялся, что Карен снова зайдет поболтать наедине, и мы обсудим задачу добрых ангелов. Но на третий день приехала его мать со своим давним другом, и наши разговоры приняли совершенно иной характер. Мать Карена, грандиозная личность, соединившая в себе матриарха, гетеру и богиню. Она обладала всем, чем был обделен Карен. Что бы она ни делала, от нее исходила сердечная теплота. Ее звонкий смех разрешал все проблемы, и ты чувствовал, что на нее можно положиться, довериться ей, чувствовал ее благожелательность, уверенная в себе. Она, тем не менее, была не заносчивой, не агрессивной. Мгновенно догадываясь, что ты собираешься сказать, она одобрительно кивала головой, прежде чем ты успел раскрыть рот. Это был чистый, сияющий дух, заключенный восхитительнейшим из тел. Человек, с которым она приехала, был добряк и идеалист, время от времени пытавшийся пройти в губернатора и каждый раз терпевший поражение. Он со знанием дела и проницательно высказывался о международных делах, причем всегда спокойно и со скрытым юмором. Он входил в группу сопровождающих, когда Вильсона принимали в Версале. Он знавал с Матса Южной Африки и других, дружил с Юджином Депсом. Он переводил малоизвестных досократиков, был специалистом по шахматам и написал книгу о возникновении и эволюции этой игры. Чем дольше он говорил, тем большее впечатление производило на меня многогранность его личности. Взять хотя бы места, где он побывал. Тибет, Аравия, Восточные острова, Огненная земля, озеро Титикака, Гренландия, Монголия. а каких друзей он обрел, самых несхожих, за время своих путешествий, называя по памяти Киплинг, Марсель Пруст, Меттерлинк, Рабиндранат Тагор, Александр Беркман, архиепископ Кентерберийский, граф Киссерлинг, Анри Руссо, Макс Жакоб, Аристид Бриан, Томас Эдисон, Айседора Дункан, Чарли Чаплин, Элеонора Дузе. Сидеть с ним за одним столом было все равно, что присутствовать на перу у Сократа. Ко всему прочему, он был знаток по части вин. Он следил, чтобы мы как следует ели и пили, и не забывал приправлять обед занимательными историями о великих моровых поветриях, скрытом смысле алфавита ацтеков, военной стратегии Аттилы, чудесах, совершавшихся Аполлонием Тианским, о жизни Садакиши и Хартмана, о культических учениях друидов, механизме действий финансовой клики, правящей миром, видениях Уильяма Блейка и тому подобном. Он говорил о мертвых, как о живых, с той же нежностью, словно они были его закадычные приятели. Он чувствовал себя как дома в любом уголке земли во всех эпохах. Ему были ведомы повадки птиц и змей. Он был экспертом по конституционному праву и шахматным композициям, автором трактатов о перемещении континентов, по международному праву, баллистике и целительству. Мать Карена была тем ингредиентом, без которого обед показался бы пресен. Она смеялась звонко и заразительно. Не имело значения, о чем заходил разговор. Всякую тему она превращала в лакомство своими комментариями. Ее эрудиция мало в чем уступала эрудиции ее принца-консорта, но проявлялась, естественно, никого не подавляя. Карен походил на подростка, который еще не начал жить самостоятельно. Мать обращалась с ним, как с ребенком. То и дело она говорила ему, какой он дурень. «Тебе нужен отдых», — советовала она. «Тебе следовало бы иметь уже 5 детей». Или «почему ты не поедешь в Мексику на несколько месяцев, чтобы встряхнуться?» Что до нее самой, то она собиралась совершить путешествие в Индию. В прошлом году она побывала в Африке не ради большой охотничьей игры, но как этнолог. Она проникала в места, где еще не ступала нога белой женщины. Она была смелой, но не до безрассудства. Могла приспособиться к любым обстоятельствам, выносила тяготы, которые заставляли отступить даже представителей сильного пола. Ее вера и надежда были несокрушимы. Встреча с ней обогащала любого человека. Порой она напоминала мне тех полинезийских женщин королевской крови, которые еще сохранились на отдаленных Тихоокеанских островах, последних осколках земного рая. Это была мать, которую я хотел бы выбрать себе, прежде чем оказаться в утробе. Мать, в ком персонифицировались основные элементы нашего бытия, в ком земля, море и небо пребывали в гармонии. Она вела свое происхождение от великих сивил, воплощая в себе миф, сказание и легенду. Глубоко земная, она, тем не менее, жила в ином измерении. Она, казалось, могла управлять своим разумом, то раздвигая, то сужая его границы. И сложнейшие вещи постигала с той же легкостью, что и ничтожные. Она обладала крыльями, плавниками, хвостом, когтями и жабрами. Она была из племени птиц и земноводных, понимала все языки, как ребенок. Ничто не могло охладить ее пыл, отравить ее безудержную радость. Один взгляд на нее вселял в вас мужество. Все проблемы переставали существовать. Она была крепко связана с реальностью, но с реальностью божественной. Впервые в жизни мне привелось лицезреть мать. Меня никогда не привлекали изображения Мадонны. Они были слишком сияющими, слишком бесплотными, слишком отрешенными, слишком неземными. У меня сложился собственный образ, печальный, более плотский, более таинственный, более убедительный. Я не ждал, что когда-нибудь увижу его воплощенным в конкретной женщине. Я предполагал, что женщины подобного типа существуют, но только где-нибудь на краю света. Я чувствовал, что в прежние времена они были. В Этрурии, Древней Персии, в золотую эпоху Китая, на Малайском архипелаге, в легендарной Ирландии, на Иберийском полуострове, в далекой Полинезии. Но встретить одну из таких женщин во плоти, в обычной обстановке, обедать с ней, говорить, смеяться, нет, о таком я даже не мечтал. Каждый день я изучал ее заново. Каждый день я ждал, что чары развеются, но нет, с каждым днем она росла в моих глазах еще более чудесная, еще более реальная, какими бывают только сны, когда мы все крепче и крепче запутываемся в их тенетах. Я отринул прежнее свое представление о том, что значит быть человеком, настоящим человеком, человеком в высшем смысле этого слова, совершенным. Больше не было необходимости ждать появления сверхчеловека. Границы человеческого мира внезапно стали беспредельными. Нам снова говорили, для вас нет невозможного. Все, что от нас требовалось, ясно видел я теперь, это реализовать то, что дано нам природой. О потенциальных возможностях человека рассуждают так, будто это нечто противоположное тому, как человек проявляет себя. В матери Карена я увидел, как расцветает эта потенциальная личность, наблюдал за ее высвобождением из грубой внешней оболочки, в которой она заточена. Я понял, что являюсь свидетелем этой метаморфозы, и она — самое свидетельство силы жизни. Я увидел женское начало, побежденное началом человеческим. Понял, что более высокий талант человечности пробудил и более обостренное чувство реальности. Понял, что, наливаясь жизненной силой, воплощаясь, оно становится еще ближе нам, еще нежнее, еще необходимее. Высшее существо более не является далеким, недоступным, абстрактным, как я когда-то полагал. Совсем напротив. Лишь оно способно пробудить в нас оправданную жажду, жажду превзойти себя, став по-настоящему самим собой. Присутствие высшего существа мы открываем в себе великие возможности, мы не стремимся походить на эту личность. Мы просто горим желанием показать самим себе, что наша суть действительно та же, что их суть. Мы бросаемся приветствовать наших братьев и сестер, зная наверняка, что все мы одна семья. Увы, визит его матери и ее приятеля продолжался лишь 3 дня. Не успели они уехать, как Карен решил, что всем нам следует вернуться в город, где у него были какие-то дела. Он считал, что было бы неплохо сходить всем вместе в театр, посетить концерт другой, а потом вернуться на взморье и взяться за работу по-настоящему. Я понял, что визит матери совершенно выбил его из колеи. То, что он называл своей городской квартирой, представляло жуткий кавардак. Бог знает, сколько времени она не видела щетки. На кухне горы немытой посуды, объедки, грязь, копившаяся не одну неделю. Кишмя кишели мыши, муравьи, прусаки, клопы и прочая нечисть. На столах, кроватях, креслах, низких широких диванах, комодах навалены были бумаги, раскрытые папки, картотечные карточки, диаграммы, статистические таблицы, всякого рода инструменты. Стояло, по крайней мере, 5 откупоренных бутылок с чернилами. Среди груд писем валялись недоеденные сандвичи. И окурки повсюду, сотни окурков. В В квартире была такая помойка, что Карен с женой решили переночевать в отеле. Они вернутся завтра к обеду, после того, как мы здесь приберемся. Я еще должен был, насколько возможно, привести в порядок его картотеку. Мы были так рады остаться, наконец, одни, что не стали возражать против такой повинности. Я перехватил у Карена десятку, чтобы нам перекусить где-нибудь. Как только они скрылись, мы отправились обедать и пообедали на славу в итальянском ресторанчике с добрым красным вином. Возвращаясь в квартиру, мы еще на лестнице почувствовали вонь. «Не станем ничего трогать», — сказал я Моне. «Давай сейчас ляжем спать, а утром смоемся. Я по горло сыт всем этим». «Ты не думаешь, что нужно хотя бы дождаться их и сказать, что мы уходим? Напишем записку. Лишнюю минуту не могу здесь оставаться. Так все противило. Не думаю, что мы им что-то должны». Битый час мы прибирались в спальне, чтобы можно было более-менее сносно переночевать. Ко всему прочему, спать пришлось на грязных простынях. В этой квартире ничего не работало, что ни возьми. Опустить шторы было не легче, чем решить математическую задачу. Я пришел к выводу, что эта парочка страдала легкой формой помешательства. Я уже собрался лечь, как заметил на полке над кроватью целый ряд шляпных и обувных коробок. На каждое был проставлен индекс, указывавший размер, цвет и состояние содержимого. Я открыл их, чтобы убедиться, действительно ли в них шляпа и обувь. И убедился. Причем то и другое было в таком состоянии, что впору только нищим отдать. Это было последней каплей. «Говорю тебе, — простонал я, — этот парень спятил, у него не все дома». Мы поднялись ни свет ни заря, заели клопы. Наскоро приняли душ, тщательно обследовали одежду, проверяя, не нашла ли в ней приют какая-нибудь кусачая дрянь, и приготовились удрать. У меня было подходящее настроение, чтобы написать записку. Я решил, что это должна быть всем запискам записка, потому что больше не собирался когда-нибудь встречаться с этой парой. Я огляделся в поисках подходящего размера бумаги. Заметив на стене карту, я содрал ее, взял половую щетку и, окунув конец в банку с краской, вывел прощальные слова здоровенными каракулями, так что можно было прочитать с 30 ярдов. Смахнув с большого письменного стола все, что на нем было, на пол, я расстелил картой посреди, навалил самых древних, самых вонючих отбросов. Я был уверен, что такое послание Карен не сможет не заметить. Я бросил последний взгляд на квартиру, словно желая надолго запомнить это зрелище, и направился к двери. Но тут же вернулся, почувствовав необходимость сделать кое-что еще, написать постскриптум к своему посланию. Выбрав остро заточенный карандаш, я приписал микроскопическим почерком. Для картотеки на литеру «С» — скарлатина, свежесть, сексуальность. «Сьерра Мадре де Чапас» — ступор, серпантин, смех сардонический, слоновья лепеха, симекс лектулариус, клоп постельный, сороконожки, скалопендры, саркофаг, сатин, свинство, соль магниева, сейба, свалыга, скопец, спицы вязальные, склонность к обжорству, синус, семья, сдвинуться, свирель, семидоли, свалка, седалище, семиизвержение, сорокопут, сивилла, сеченье и соус, синяя этикетка. Единственное, о чем я сожалел, спускаясь с Моной по лестнице, это то, что не мог оставить на столе еще и визитную карточку. Мы с легкой душой позавтракали в передвижной закусочной напротив городской тюрьмы, обсуждая будущее, где нас совершенно ничего не ждало. «Почему бы тебе не пойти днем в кино?» — предложила Мона. «Я отправлюсь в Хобекен или еще куда-нибудь. Может, удастся что перехватить. Встретимся у Ульриха за обедом. Что скажешь?» «Прекрасно», — согласился я. «Но что мне делать сейчас? Ты понимаешь, что еще только 8 часов. Почему не пойти в зоопарк? Поезжай туда на автобусе. Это пойдет тебе на пользу». Она не могла бы придумать ничего лучше. Настроение у меня было подходящее как раз, чтобы посмотреть на животный мир. Так что в этот безбожно ранний час я был свободен, как ветер, породило во мне ощущение превосходства. Сяду себе на империале и буду поглядывать вниз на озабоченных тружеников, мчащихся по заведенному маршруту на работу. На мгновение задумался о своем жизненном предназначении. Я почти забыл, что намеревался стать писателем. Я знал только одно — я выделен из толпы не для того, чтобы быть мусорщиком или чернорабочим, или писцом в конторе. На углу я расстался с Моной, вскочил в автобус, идущий к северу, и взобрался наверх. Снова свободен. Я вдохнул всей грудью воздух, напоенный озоном. Проезжая мимо Центрального парка, я долгим взглядом проводил дома, примыкавшие к 5-й авеню. Многие из них были мне знакомы по входу для слуг и мастерового люда. Да, там был дом Рузвельта, куда 14-летним мальчишкой я доставлял визитки, смокинги, альнаковые куртки для старика. Интересно, думал я, все так же ли каждое утро старый мистер Рузвельт, банкир то есть, и его 4 сыновей вышагивают в ряд по тротуару, направляясь в свой офис на Уолл-стрит, предварительно галопом промчавшись через парк. Само собой разумеется. Проехав чуть дальше, я узнал дом старины Бендикса. Брат его, который обожал модные пуговицы на жилете, давным-давно умер. Но Гу, персонаж из «Черной весны» Миллера, возможно, еще жив и, возможно, все так же брежет, что его портной забыл, какой он особый клиент. Как я ненавидел его. Я улыбнулся, вспомнив, как в те далекие дни срывал на нем свою злость. Теперь он, наверное, очень одинокий, немощный старик, о котором заботится преданный слуга, повар, дворецкий, шофер и так далее. Сколько ему всегда приходилось работать, чтобы обеспечить себя. Воистину богачи достойны жалости. Воспоминания текли, сменяя друг друга. Неожиданно я подумал о Ротермеле. Я прямо-таки видел, как он, похмельный, вылезает из постели, спотыкается о горшок, злится, суетится, скачет на одной ноге, как петух. Что же, у него сегодня будет праздник, снова увидит Мону. Я не сомневался, что она направится в его сторону. Представив себе состояние Роттермеля ранним утром, я стал размышлять, как разные мои знакомые встречают новый день. Это была занятная игра. От друзей и знакомых я перешел к знаменитым фигурам. Художникам, актерам и актрисам, политикам, преступникам, религиозным деятелям всех мастей и степеней. И совсем уже стало восхитительно, когда я принялся копаться в привычках великих исторических личностей. Как встречал день Калигула, перед моим мысленным взором кружился рой далеких фигур. Сэр Фрэнсис Бэкон, Магомед Великий, Карл Великий, Юлий Цезарь, Ганнибал, Конфуций, Тамерлан, Наполеон на острове Святой Елены, Герберт Спенсер, Морджеска, сэр Вальтер Скотт, Густав Адольф, Фридрих Барбаросса, Барнем. Подъезжая к парку в Бронксе, я уже не помнил, что меня сюда привело. Я просто вновь переживал свои первые впечатления от цирка с тремя аренами. Тот благоговейный миг в жизни каждого мальчишки, когда он видит вживе своего идола. Моим идолом был Буффало Билл. Я обожал его. Это было незабываемое зрелище. Он галопом выезжал на середину посыпанной опилками арены и швырял свое огромное сомбреро восторженной публике. Длинные вьющиеся волосы дополняли эспаньолка и пышные закрученные кверху усы. Как он был элегантен в своем щегольском наряде. Одна рука легко держит поводья, другая сжимает верное ружье. Через мгновение все увидят, какой он искусный стрелок. Сначала он делает полный круг по арене, из ноздрей его гордого скакуна пышет пламя. Какое величие во всей его фигуре! Его друзья — неукротимые индейские вожди. Сию, Команчи, вороны, черноногие. Что восхищает мальчишку, так это сдержанная сила, мастерство, осанка, ловкость. Буффало Билл был воплощением этих качеств. Мы всегда видели его не иначе, как в полном ковбойском облачении, и к тому же только раз в год, если нам везло. В эти несколько мгновений, отведенных нам, он не сделал ни единого промаха, ни единого неверного движения, ни на йоту не отступил от того идеального образа, который мы носили в своих сердцах. Он ни разу не разочаровал нас, ни разу не обманул наших надежд. Всегда достойный себя. Буффало Билл для нас был тем же, чем Саладин для своих приверженцев и для врагов. Мальчишка никогда не забывает своих идолов. Ладно, будем бездельничать, валять дурака. Вот он, зоопарк. Первым, кого я увидел, был жираф, потом бенгальский тигр, носорог, тапир, ага, вот и обезьяна, снова дома. Ничто так не очищает душу, как зрелище диких животных. Табула раса, чистая доска, сами названия мест, где они обитают, внушают вдохновение. Переносишься назад в старый Адамов мир, где подновластно царил змей. Эволюция ничего не объясняет. Мы были там все вместе от начала времен и вечно пребудем вместе. Движутся звезды и созвездия, движутся континенты, движется человек со своими товарищами по допотопным дням, броненосцем, дронтом, динозавром, саблезубым тигром, про лошадью из Верхней Монголии. Все в космосе стремится к некой точке, движущейся в пространстве, и Господь Всемогущий, может быть, тоже движется вместе со своим творением. И в этом движении вместе с зоопарком и его обитателями мне вдруг ясно привиделось Рене Тижьен. Рене приходилось сестрой Ричи Тижьену, с которым я часто играл, когда мне было 10. Он был как кровожадный зуав, этот Ричи. Раз свирепел, он мог вырвать у вас из тела кусок мяса зубами. И когда шла игра в дома, важно было попасть в его команду. Иногда Рене, его сестра, стояла у ворот и наблюдала за игрой. Она была на 6 лет старше брата, уже почти женщина, и казалась нам, малолеткам, просто неотразимой. Когда вы к ней приближались, то улавливали аромат ее духов, или то был аромат ее восхитительного тела. С тех пор, как я перестал играть на улице, мне в голову не приходило вспоминать о Рене. И вот неожиданно и необъяснимо ее образ всплыл передо мной. Она стояла, прислоняясь к железной ограде за воротами, и ветер лепил ее тело под тонким шелковым платьем. Теперь я понимал, что делало ее такой прекрасной и недосягаемой. Она была точной копией одного из средневековых изображений Мадонны. Вся свет и изящество, непорочное, чарующее, с золотыми волосами и глазами цвета морской зелени. Всегда молчаливая, всегда неземная. Она покачивалась вперед и назад в порывах ветра, как молодая ива. Ее грудь, два полных полушария и маленький бант на поясе казались невероятно живыми и чуткими. Они встречали ветер, как бушприт корабля. Мы носились в 10 футах от нее, словно бешеные быки, неистовствуя, рубя, коля, вопя, как одержимые. Рене неизменно стояла за воротами, невозмутимая, чуть приоткрыв губы в загадочной улыбке. Одни говорили, что у нее был любовник, который бросил ее, другие, что она хромая. Ни у кого из нас не хватало смелости заговорить с ней. Она занимала свое место у ограды и стояла там, словно статуя. Бывало, ветер, трепля юбку, открывал на мгновение ее ноги выше колен, и у нас перехватывало дыхание от вида молочно-белой плоти. Ближе к вечеру появлялся старик Тижен с длинным кнутом в руке, устало бредущий домой. Завидя Ричи, в драной рубахе с лицом в грязи и крови, он хлестал сына кнутом. Ричи всегда молча сносил удар. Старик угрюмо кивал дочери и скрывался в подъезде дома. Странная сцена. Чем она завершалась, так и осталась для нас тайной. Все вспомнилось мне столь живо, что я почувствовал потребность немедленно это записать. Как сумасшедший, я помчался из парка искать, где купить бумагу и карандаш. Несколько раз останавливался, чтобы помочиться. Наконец наткнулся на маленькую пищебумажную лавку, где хозяйничала старая еврейка. На голове у нее был жуткий парик цвета тараканьего крыла. По какой-то причине она никак не могла взять в толк, что мне надо. Я начал чертить знаки в воздухе. Она приняла меня за глухого и перешла на крик. Я, в свою очередь, заорал, что прекрасно слышу. Хозяйка перепугалась и побежала вглубь лавки за помощью. Я, озадаченный, постоял немного и выскочил на улицу. На углу стоял автобус. Я сел в него. Рядом на сиденье валялась газета. Я взял ее и принялся писать на полях, потом прямо по тексту. Когда автобус поравнялся с парком Морнингсайд, я незаметно выкинул газету в окно. Я чувствовал себя легко и свободно, как после хорошего траханья. Рене забылась, а с них жирафы, верблюды, бенгальские тигры, арахисовая шелуха и зловещий рык львов. Пожалуй, стоит рассказать эту историю Ульрику. Она его позабавит, если только он сейчас не мается над своими бананами. Мы снова живем в солидном квартале неподалеку от парка Форт Грин. Улица широка, как бульвар, дома стоят далеко от тротуаров и большей частью сложены из песчаника и украшены высокими каменными же верандами. Некоторые настоящие дворцы, вокруг них огромные лужайки, оживляемые декоративным кустарником и статуями. Широкие подъездные аллеи ведут к дому и конюшням, и флигелям для прислуги, расположенным в глубине участка. Атмосфера этого старого квартала напоминает 1880-1890 годы. Просто удивительно, что он сохранился почти в неприкосновенности. Даже коновизи целые блестят, словно их только что протерли промасленной ветошью. Роскошный, элегантный и сонный, этот квартал казался нам дивным раем. Конечно же, две комнаты здесь нашла Мона. И снова хозяйка у нас оказалась, что надо. Одна из тех бестолковых молодых американских вдов, что не знает, что им с собой делать. Мы привезли со склада мебель и расставили в двух комнатах. Хозяйка была в восторге, что мы у нее поселились. Частенько обедала с нами. Это было очень общительное создание с мелодичным голосом и душой, пребывавшей в блаженном сне. Все обещало нормальную и спокойную жизнь. Низкая плата, никаких проблем с газом, водой и электричеством. Отличная еда в избытке. Кино днем или по вечерам, если было настроение. Иногда карты, чтобы доставить удовольствие хозяйке. И никаких гостей. Ни одна душа не знала нашего адреса. Было не совсем понятно, откуда брались деньги. Я знал, что основным источником был Матиас, который по-прежнему находился в пределах досягаемости. И Роттермель более живой, чем когда-либо. Но должны были быть и другие источники, потому что мы жили на широкую ногу. Хозяйка, конечно, была щедра по части еды и выпивки, и часто приглашала нас в театр или водила в кабаре. Ее восхищало то, что мы, несомненно, были вольными художниками, богема, как она говорила. Ее муж, страховой агент, оставил ей порядочную сумму. Но, по ее словам, он был прискучнейший тип, и теперь, когда он умер, она намеревалась повеселиться, наверстать упущенное. Я взял на прокат пишущую машинку и снова начал писать. Жизнь была просто райская. Я щеголял в красивом шелковом халате поверх пижамы и в марокканских шлепанцах. Все подарок хозяйки, фамильное добро. Вставать по утрам было сплошное наслаждение. Мы выбирались из постели около 10, лениво плескались в ванне под звуки фонографа. Затем следовал восхитительный завтрак, который, как правило, готовила хозяйка. Подавались обычно свежие фрукты, земляника со сливками, свежеиспеченные булочки, толстые ломти ветчины, мармелад, дымящийся кофе со взбитыми сливками. Я чувствовал себя турецким султаном. Обзавелся двумя, в общем, бесполезными вещицами. Красивым портсигаром и длинным мундштуком, которыми пользовался лишь во время трапез и чтобы доставить удовольствие хозяйке, от которой я получил их в подарок. пора перестать называть ее хозяйкой. Ее звали Марджори. И это имя шло ей как нельзя лучше. Она была похотлива, как течная сука. Без стеснения демонстрировала свое красивое тело, особенно по утрам, когда расхаживала в одном прозрачном халате. Вскоре мы уже нежно похлопывали друг друга по заду. Она была из тех женщин, которые способны ухватить вас за член и одновременно смешить вас. Она не могла не понравиться, даже если бы была рябой. Но рябой она не была. Человек прямой и открытый, она старалась исполнить любое ваше желание, стоило только заикнуться. Все, чем она располагала, было и вашим, достаточно было только попросить. Какое отличие от Карена и его благоверной? Одна еда способна была доставить райское блаженство. Дверь между нашими комнатами и комнатами хозяйки никогда не запиралась. Мы, не чинясь, заходили друг к другу, словно была одна семья. После завтрака я обычно шел пройтись, чтобы нагулять аппетит к ленчу. Стояла ранняя осень, и погода была прекрасной. Часто я доходил до парка и плюхался на скамью, чтобы подремать на ярком солнышке. Восхитительное ощущение благополучия. Никаких тебе обязанностей, никаких незваных гостей, беспокойства. Сам себе хозяин, окруженный двумя прекрасными женщинами, наперебой страшившимися угодить, и с которыми я чувствовал себя, как петух в курятнике. Каждый день, честный час или два за письменным столом, в остальное время постель, пиры, потехи. Я не писал ничего стоящего, так, всякие фантазии и доведения. Писал просто, чтобы не разучиться, не более того. Время от времени сочинял что-нибудь специально для Марджори и зачитывал за столом, потягивая коньяк или роскошный ликер из ее неистощимых запасов. Доставить удовольствие обеим женщинам было нетрудно. Все, что им требовалось, это захватывающее действие. «Хотелось бы мне уметь писать», — говорила иногда Марджори. В ее глазах писательское искусство было сродни чуду. Она удивлялась, например, откуда берутся сюжеты. «Насиживаю, как курица, яйца», — отвечал я. А все эти умные слова, Генри, она была без ума от них и нарочно произносила неправильно, сладострастно перекатывая их на языке. «Ты, конечно, мастер жонглировать всякими словечками». Иногда она подбирала мелодию и распевала эти неудобно произносимые слова. Какое удовольствие было слушать, как она тихонько мурлычет или насвистывает мелодию. Вся ее чувственность, казалось, сосредоточивается в горле. Неожиданно она разражалась смехом. И какой это был смех! Просто неудержимый. Иногда вечером я выходил на одинокую прогулку. Округа была мне уже хорошо знакома. Всего в нескольких кварталах от нас границей служила Мертл-авеню. Начинались трущобы. После респектабельных улиц я испытывал возбуждение, пересекая эту границу и оказываясь среди итальянцев, филиппинцев, китайцев и прочего нежелательного элемента. В бедняцких кварталах в нос шибал острый запах. Смесь сыра, солями, вина, гнили, благовонных курений, пробки, высохшей рыбьей чешуи, специй, кофе, конской мочи, пота и плохой канализации. Лавки были забиты знакомым с детства и вызывающим ностальгию товаром. Я любил эти похоронные бюро, особенно те, что принадлежали итальянцам. церковные лавки, лавки старьевщиков, гастрономические, пищебумажные. Это было все равно, что выйти из холодного благообразного мавзолея в гущу жизни. Речь, раздавшаяся здесь, звучала музыкой, даже если это был всего лишь обмен ругательствами. Одеты были все, кто во что гораст, всяк на свой сумасшедший манер. По-прежнему существовали лошади, фургон, повсюду кишели дети, чьи энергии и веселье били через край, как это бывает лишь у детей-бедняков. Стереотипные одеревенелые лица коренных американцев исчезали, сменившись живым разнообразием расовых черт и характеров. Если я шел все время прямо, то неизменно оказывался на United States Street. Где-то здесь поблизости родился мой приятель Ульрик. Тут легко было заблудиться, любое направление манило сделать колдовской крюк. Ночи ноги несли вас, куда им вздумается. Все представало перевернутым, разорванным, колышущимся. Иногда я обнаруживал, что оказался в Борроу-Холл, иногда в Уильямсбурге. Всегда несусветно далеко от дома, в районе военной верфи, фантастического рынка Уалабаут, сахарных заводов, больших мостов, вальцевых мельниц, элеваторов, литейных цехов, лакокрасочных фабрик, кладбищ, извозчичьих дворов, разных мастерских, гончарных, шорных, фигурного чугунного литья, консервных фабрик, рыбных рынков, скотобоин, в огромной конгломерации ужасов рабочих будин, от которых висело дымное облако, беременное смрадом горящей химии, гниющей плоти и раскаленного металла. Стоило во время этих прогулок подумать об Ульрике, как в голову лезли средние века. Брейгель старший, Иероним Босх, Петроний Арбитр, Лоренцо Великолепный, Фра Филиппо Липпи, не говоря уже о семи гномах и швейцарской семейке Робинзонов и Синдбаде в мореходе. Только в такой богом забытой дыре, как Бруклин, можно было собрать монстров, уродов и ненормальных со всего света. В театре «Звезда», этом царстве бурлеска, нас окружала плотная толпа косматых обитателей этого неправдоподобного района. Представление всегда отвечало теперь почти не встречающейся необузданности фантазии аудитории. Не существовало никаких сдерживающих барьеров, никакие жесты не считались слишком непристойными, и никакая грязь отвратительной настолько, чтобы комедиант не мог произнести ее со сцены. Представления вроде Тома, любителя подглядывать, были пиршеством взора и слуха. В этом борделе я чувствовал себя как дома. Непотребство было моей первой натурой. Марджори и Мона обычно ждали моего возвращения, сидя за столом, накрытым для легкого ужина. То, что Марджори называла легким ужином, состояло из холодного мяса, салями, зельца, оливок, пикулей, сардин, редиса, картофельного салата, швейцарского сыра, кофе, немецкого творожного пудинга или яблочного штруделя и в довершении кюмель, портвейн или малага. За кофе с ликером мы иногда слушали пластинки Джона Джейкоба Найлса. Одной из наших любимых была песенка «Брожу не знаю где», которую он пел чистым, высоким, вибрирующим голосом с одному ему присущими модуляциями. Металлические аккорды его цитры всегда звучали ровно, не впадая в экстаз. Голос заставлял вспомнить о короле Артуре, Мерлине и Дженевре. В этом пении было что-то от друидов. Подобно псалопевцу, он монотонно выводил свои гимны, возносимые ангелами к престолу славы. Он пел об Иисусе, Марии и Иосифе так, будто они жили сейчас среди нас. Его пальцы извлекали из цитры волшебные звуки, от которых ярче начинали сиять звезды. На холмах и лугах появлялись серебристые фигуры, и ручей лепетал, как младенец. Голос умолкал, а мы еще долго сидели, разговаривая о Кентукки, где родился певец, о горах Блю-Ридж и людях из Арканзаса. Марджори, которая вечно что-то напевала или насвистывала, неожиданно начинала песню, простую народную мелодию, знакомую тебе с колыбели. Стоял великолепный сентябрь, время, когда, как сказано в альманахе старого фермера, дикобразы запасают поспевающие яблоки, а олени приходят жевать превосходные зеленые бобы, взращенные с таким усердием. Примечание: имеется в виду альманах простака Ричарда, издававшийся Франклину в 1732-1757 годах. Время, располагающее к лени и беззаботности, из нашего окна открывался вид на ухоженные сады с величественными деревьями. Во всем идеальный порядок и безмятежность. Деревья облекались в золото и пурпур, и на лужайках и тротуарах горели огненные брызги палой листвы. Часто после завтрака я оставался сидеть за столом и в глубокой задумчивости глядел в окно на задние дворы. Бывали дни, когда в природе царил полный покой. Не шевелилась ни единая веточка, ни единый лист, лишь ярко сверкало солнце, да неумолчно жужжали насекомые. Иногда трудно было поверить, что еще совсем недавно я жил в этом районе с другой женой, прогуливался по улицам, толкая перед собой детскую коляску, или брал малышку на руки и шел с ней в парк и смотрел, как она играет на траве. Это погружение в прошлое, в смутные, неясные воспоминания, больше походило на реинкарнацию. Восхитительное чувство отрешенности овладевало мной. Я уплывал, лениво, играючи, как дельфин, в волшебные воды воображаемого прошлого. Когда в такие минуты мой взгляд падал на Мону, расхаживавшую по квартире в своем китайском платье, она казалась мне совершенно чужим человеком. Порой я даже не мог вспомнить, как ее зовут. Глядя в окно, я иногда вдруг ощущал прикосновение ладони к плечу. «О чем задумался?» — слышался голос. Даже теперь я отчетливо помню, каким он казался далеким. Задумался, ни о чем. На что она замечала, что у меня такой сосредоточенный взгляд? «Да нет, ни о чем не думал», — отвечал я, — «просто мечтал». Тут вмешивалась Марджори. «Вот, мне кажется, обдумывает, что будет писать». «Ты права, Марджори», — говорил я, удовлетворенный ответом. Они потихоньку незаметно ускользали, оставляя меня наедине с моими мыслями. Я незамедлительно вновь погружался в свои видения. Сидя на высоте 3 этажей над землей, я испытывал полное ощущение полета в космос. Уходящие вдаль лужайки и кусты исчезали, уступая место грезам. Бесконечно меняющиеся череде картин, зыбких, как туман. Иногда перед моим взором проплывали странные фигуры, облаченные в старинные одежды, невероятные персонажи вроде Сэмюэля Джонсона, пастора Свифта, Томаса Карлейла, Исаака Уолтона. Иногда, словно бы внезапно рассеивался дым сражения, открывая людей в доспехах и лошадей в богатой сбруе, потерянно стоящих среди поверженных тел на поле брани. В птицы и животные тоже присутствовали в этих неподвижных видениях, особенно мифологические чудовища, и все они казались страшно знакомыми. В этих картинах не было ничего слишком экзотического, ничего слишком неожиданного, что могло бы вывести меня из состояния небытия. Я проходил по огромным залам памяти, и это было похоже на живой кинематограф. Время от времени возникало ощущение, какое испытываешь в детстве, например, когда что-то видишь или слышишь впервые. В такие мгновения я был одновременно ребенком, переживающим это чудо, и безымянным взрослым, смотрящим на него со стороны. Иногда я наслаждался тем редкостным состоянием, когда, совместив во времени мысли свое и тело с бледным отрывком сна, давным-давно забытого, вместо того, чтобы углубиться в него, вместо того, чтобы объективно зафиксировать его в образе и чувстве, играл с его следом, так сказать, купался в его ауре, радуясь просто тому, что почуял его бессмертное присутствие. К этому периоду относится сон, который я записал в мельчайших подробностях. Чувствую, он стоит того. Он начался с кошмарного головокружения, которое низвергло меня в теплые воды Карибского моря. Я погружаюсь все глубже по спирали, широкими кругами, не имеющими начала и кончающимися как будто в вечности. В бесконечном этом погружении передо мной разворачивается невероятная и завораживающая панорама морской жизни. Громадные морские драконы извиваются и мерцают в солнечных, словно припудренных лучах, пронизывающих зеленой толщу воды. Крупные, похожие на кактусы с ужасными корнями, проплывают мимо, тянутся следом наросты губчатых кораллов необычной расцветки. Одни темные, как бычья кровь, другие пунцовые и бледно-лавандовые. Среди этого обилия форм водной жизни снуют мириады крохотных существ, которые напоминают гномов и эльфов. Они серебристой стайкой устремляются вверх, напоминая космическую пыль в хвосте кометы. Рев в ушах сменяется протяжной, неопределенной музыкой. И ощущая дрожь земли, тополей, берез, окутанных призрачным туманом, изящно склоняющихся под ласковым благоухающим ветерком. Туман незаметно улетучивается. Открывается таинственный лес, звучат крики обезьян и ярких тропических птиц. Продираясь через лес, в моем колчане подрагиваются стрелы, на плече золотой лук. Чем дальше я углубляюсь, тем божественнее становится музыка и золотистее свет. Землю устилает ковер мягкой кроваво-красной листвы. Вокруг такая красота, что я теряю сознание. Когда прихожу в себя, леса нет, он исчез. Одурманенному сознанию чудится впереди бледный, чудовищных размеров холст, на котором искусно изображена пасторальная сцена. Она напоминает мюрали Пюви да Шаванна, где материализована печальная зыбкая бездна сна. Бесстрастные, безрадостные призраки расхаживают с таким сдержанным, поразительным изяществом, что наши земные движения кажутся гротескными. Ступаю внутрь картины и иду по укромной тропинке, ведущей к отдаляющейся линии горизонта. Крутобедрая женщина в греческой тунике и с кувшином на голове направляется к башне замка, смутно виднеющегося на вершине округлого холма. Фигура с кувшином исчезает, но мой взор вознагражден еще более волшебным зрелищем. Похоже, я застал самый конец обитаемой земли. тот магический последний миг в жизни древнего мира, в котором заключены все тайны, мрак и ужас Вселенной. Я нахожусь в огромном замкнутом пространстве, чьи пределы едва различимы. Впереди вздымаются стены древнего замка, усеянные шипами. Украшенные невиданными эмблемами вымпелы развиваются над башнями с бойницами, широкие изгибающиеся дугой дороги, что ведут от ужасающих ворот, заросли бледными грибами. Мрачные прорези окон загажены пометом падальщиков, издающих невыносимую вонь. Но больше всего страшит и завораживает цвет замка. Такого красного мне не доводилось видеть. Стены цвета горячей крови, пущенные ножом, цвета ярко-красных кровяных телец. За передними стенами виднеются внушительные парапеты и новые зубчатые стены с бойницами, башенками и шпилями. Каждый следующий ряд еще более жуткого красного цвета. С содроганием гляжу на эту картину, напоминающую оргию чудовищных мясников, заляпанных густеющей кровью и испражнениями. Страх и ужас я отвожу на мгновение глаза. В этот неуловимый миг сцена меняется. Вместо ядовитых грибов и шелудивых стервятников возникает богатая мозаика двора, выложенного квадратами эбенового и коричневого дерева с темно-пурпурными щитами по стенам, из-за которых цветущие вишни сыплют лавину лепестков на шахматный двор. Рядом, почти рукой подать, стоит по-царскому роскошное ложе со множеством разбросанных в очаровательном беспорядке подушек. На этом пышном ложе небрежно полулежит, словно лениво поджидая меня, моя жена Мод. Это не совсем моя Мод, хотя я сразу узнаю ее крохотный птичий рот. Я жду, что она, как обычно, скажет какую-нибудь глупость. Вместо этого из ее горла льется печальная мелодия, от которой у меня начинает пульсировать в висках кровь. Только теперь осознаю, что она обнажена. Чувствую смутную сладостную муку ее бедер, наклоняюсь, чтобы поднять ее на руки, но тут же в ужасе отскакиваю, увидев паука, медленно ползущего по ее молочно-белой груди. Как одержимый, в панике бегу к стенам замка. И тут происходит странная вещь. Медленно, со стоном и скрипом, высокие ворота отворяются. Быстро бегу по узкой тропе, что ведет к винтовой лестнице, как безумный карабкаюсь по железным ступенькам выше и выше, но конца лестницы не видать. Наконец, когда сердце, кажется, вот-вот разорвется от напряжения, оказываюсь наверху. Подо мной уже нет бастионов из зубчатых стен, окон и башенок таинственного замка. Вместо него внизу разворачивается черная вулканическая пустыня, изрезанная бесчисленными бездонными пропастями. Не видно ни дерева, ни вообще каких-либо признаков растительности. По всему пустынному пространству тянутся гигантские складки застывшей лавы, усеянные сверкающими вкраплениями минералов. Вглядевшись внимательно, я с ужасом понимаю, что там внизу есть жизнь, слизистая, ползучая жизнь, огромными кольцами извивающаяся вокруг безумных мертвых складок пустыни. Внезапно возникает ощущение, что высокий шпиль, на который я в панике взобрался, рассыпается в своем основании, что эта громадная игла колеблется на краю отвратительной бездны, грозя мне в любой момент неминуемой смертью. На какое-то неуловимое мгновение наступает жуткая тишина. Слышится слабый, почти неразличимый звук голоса, человеческого голоса. Вот он звенит, смелее, с непонятным стонущим акцентом, но только за тем, чтобы тут же замереть, словно задушенный адской пропастью. В тот же миг башня начинает сильно крениться, и когда она зависает над бездной, подобно пьяному кораблю, раздаются невнятные голоса. Человеческие голоса, к которым примешиваются пронзительный хохот и вопли лунатиков, леденящие кровь проклятия грешников, зловещее, наводящее ужас, хихиканье бесноватых. Башня наклоняется, и я лечу в пустоту со скоростью метеора. Падаю ниже, ниже и ниже, и лепрозные когти, клювы в коросте, ярмидянки рвут нежную плоть моего слабого тела, терзают внутренности, ниже, ниже и ниже, изодранный и скромсанный зубами и клыками. Внезапно он прекращается, этот стремительный полет сквозь бездну. Я уже не падаю, а быстро скольжу. По парафиновой плоскости, поддерживаемой колоссами, чья человеческая плоть кровоточит всеми порами. Внизу с яростным нетерпением ждет великан-людоед, раскрыв бездонную каверну пасти и щелкая зубами. Через мгновение меня проглотят живьем. Я погибну под аккомпанемент ужасного хруста костей, моих драгоценных косточек, буду раздавлен, размолот. Но тут чудовище чихает. Звук подобен гигантскому взрыву, от которого вдребезги разбивается вся вселенная. Я просыпаюсь, закашлявшись, как старый курильщик. Неудивительное ли совпадение? На другой день я заглянул к своему приятелю Ульрику, и тот неуверенно сообщил, что накануне у него была Мод и умоляла поговорить со мной, убедить вернуться к ней. Он уныло рассказал, что на нее жалко смотреть в таком она ужасном состоянии. Как вошла в его студию, так все время и плакала, пока не ушла. Даже встала на колени и умоляла обещать ей, что он сделает все возможное, чтобы исполнить ее просьбу. «Я откровенно признался, — сказал Ульрик, — что не знаю, где тебя искать. Но она все твердила, что должен быть какой-то способ вычислить тебя. Она умоляет, чтобы ты простил ее, как она простила тебя. Говорила, что готова забыть прошлое, лишь бы ты только вернулся. Поверь, Генри, это было тяжелое испытание. Я пообещал сделать все возможное, хотя понимал, что это бессмысленно. Знаю, тебе больно все это слышать». Он помялся и добавил: «Об одном я хотел бы попросить, если не возражаешь. Не смог бы ты сам встретиться с ней без моего участия? Боюсь, второй раз я не выдержу. Это меня слишком расстраивает». Я заверил его, что сам все утрясу, что ему незачем беспокоиться о нас с Мод. «Слушай, Ульрик, давай забудем пока об этом. Пошли к нам, сейчас как раз время ленча. Мона будет рада видеть тебя, думаю, тебе понравится Марджори». Глаза у него тут же загорелись. Он облизнул сочные губы кончиком языка. «Хорошо, — сказал он, хлопая себя по ноге, — не откажусь. Ей-богу, давно нам пора посидеть и поболтать о том о сём. Должно быть, тебе много есть, чего рассказать». Как я предполагал, Марджори и Ульрик отлично поладили. Мы роскошно позавтракали, сопроводив обильную еду парой бутылок Рейнского. После ленча Ульрик вытянулся на софе и собрался вздремнуть. Он объяснил, что очень устал, трудясь над ананасами. Когда он немного отдохнет, то, пожалуй, сделает набросок другой. Может, Марджори будет так добра и попозирует ему, а? Один глаз у него был уже закрыт, другой, пугающе живой, глядел, вращаясь из-под нависшей брови. «Вы тут едите до отвала», — сказал он, складывая руки на животе. Приподнялся на локте, заслонил глаза рукой от света. «Не возражаете, если приспустим шторы, только чуток?» «Вот так, отлично», — блаженно вздохнув, он заснул. «Если ты не против, — сказал я Марджори, — мы тоже немного прикорнем. Позови нас, когда он проснется, ладно?» Ближе к вечеру мы обнаружили Ульрика сидящим на софе со стаканом холодного вина в руке. Он был свежий, бодр, в благодушном настроении. «Бог ты мой, старики, как хорошо, что мы снова вместе», — сказал он, складывая губы трубочкой и двигая инфернальной бровью. «Я тут как раз расписывал Марджори, как мы жили в былые деньки». Он улыбнулся нам нежной лучезарной улыбкой, поставил стакан возле себя на низкую скамеечку и глубоко вздохнул. «Знаешь, когда мы подолгу не видимся, мне всегда хочется о многом тебя спросить. Я записываю для памяти сотни вопросов, какие придут в голову. А потом, когда встречаю тебя, обо всем забываю. Слушай, не здесь ли где-то ты однажды снимал квартиру вместе с Омарой? И как уж его звали, того чокнутого индуса? Ну, знаешь, такого длинноволосого, который еще так истерически смеялся. Ты хочешь сказать... с Говиндаром? Вот-вот, он точно был колдун, этот парень. Помню, ты был о нем высокого мнения. Не писал ли он тогда какую-то книгу?» «Он написал несколько книг», — ответил я. «Одна, большой метафизический трактат, была по-настоящему замечательна. Я понял, как она хороша только через несколько лет, когда начал сравнивать его работу с тягомотными томами наших выдающихся олухов. Я бы сказал, Говиндар был метафизическим дадаистом. Но тогда мы только знали, что подшучивать над ним. Как ты помнишь, я был полным невеждой. Ни в грош не ставил индийскую философию. К тому же он, кажется, писал свои книги на санскрите. Сейчас он снова живет в Индии. Стал, как мне говорили, одним из главных сподвижников Ганди. Наверное, самый необыкновенный индус, какого я когда-либо встречал». «Тебе виднее», — заметил Ульрик. «Тогда ты имел дело с целой прорвой таких, как он, и еще с египтянами. Помни одного, косоглазого. А Шукрулла? Вот это память! Да, Шукрулла. Теперь припоминаю. А другой, тот, что писал тебе длиннющие цветистые послания, его как звали? Мухаммед Али Сарват. Боже, что за имена! Сила был парень. Надеюсь, Генри, ты сохранил его письма? Я тебе расскажу об одном пареньке, Ульрик, которого никогда не забуду. Это был еврейский мальчишка, Сид Харрис. Помнишь веселого Рождества, президент Кармайкл? Не забудьте попросить у Санта-Клауса прибавки всем курьерам. Что за парень? Я так и вижу, как он сидит рядом со мной и заполняет анкету. Сид Харрис, место рождения, утроба матери. Адрес Ист-Сайд. Религия неизвестна. Предыдущее место работы – мальчик на побегушках, чистильщик, страхователь от огня, домушник, продавец содовой, спасатель, таблетки от кашля, и вас поздравляет с Рождеством американский флаг, развивающийся над статуей свободы. Полагаю, ты не взял его на работу? Нет, но он неизменно приходил каждую неделю и заполнял анкету. Всегда улыбался, насвистывал, кричал всем с Рождеством. Я обычно кидал ему $25, чтобы он сходил в кино. На другой день получал от него письмо, где он сообщал, в каком 3-м или 4-м ряду сидел, сколько съел орешков, какой фильм пойдет на следующей неделе, и были в кинотеатре огнетушители или нет. В конце подписывался полным именем Сидни Рузвельт Харрис, или Рузвельт Харрис, или С.Р. Харрис, или просто Сидни. Все имена одно за другим, одно под другим. И напоследок, конечно, непременное поздравление с Рождеством. Иногда приписывал еще, что предпочитает должность ночного посыльного, или телеграфиста, или просто управляющего. Конечно, он мешал работать, но я радовался, когда он приходил. Это давало заряд на целый день. Однажды подарил ему старую трубу, который нашел в мусоре. Она была помята, клапаны все стерты. Он начистил ее до блеска, подвесил на веревке через плечо и как-то утром заявился в нашу контору, похожий на архангела Гавриила. Никто и не заметил, как он поднялся по лестнице. Ко мне была очередь человек 50 мальчишек, жаждавших получить работу. Телефоны трезвонили, не переставая. В общем, обычный день, когда голова идет кругом. И вдруг раздался оглушительный вопль трубы. Я чуть не свалился со стула. В дверях стоял малыш Сидни и пытался управиться с заедающими клапанами. Контора тут же превратилась в кромешный ад. Прежде чем мы успели выволочь его, Сидни заиграл «Звездное знамя». Остальные мальчишки, конечно, не остались в стороне, раздались издевки, хохот, ругань. Они опрокидывали чернильницы, метали ручки, как дротики, рисовали на стенах мелом. Короче, сущий бедлам. Нам пришлось очистить комнату и закрыть дверь внизу, а чертова труба играла и на улице. Он был блаженный, этот Сидни, но занятный. На него невозможно было сердиться. Я попытался разузнать, где он живет, но ничего не вышло. Возможно, он был бездомный. Возможно, ночевал на улице. Зимой ходил во взрослом пальто, полы которого волочились по земле, на руках шерстяные митинги, ей-богу. Не носил ни шляпы, ни кепки, разве только если хотел подурачиться. Однажды посреди зимы появился в своем нелепом пальто, в митингах и огромной соломенной шляпе на голове, вроде мексиканского сомбреро, с гигантской тульей в виде конуса. Подошел к моему столу, отвесил низкий поклон и снял эту здоровенную шляпу. На ее загнутых полях было полно снега. Он стряхнул его мне на стол и бросился бежать, как крыса. На секунду остановился у двери и крикнул: «Веселого Рождества! И не забудьте благословить президента Кармайкла!» «Я хорошо помню те дни», — сказал Ульрик, допивая вино. «Никогда не мог понять, как тебе удавалось справляться с той работой. Уверен, что во всем Нью-Йорке не было управляющего по кадрам равного тебе». «Ты хочешь сказать, во всей Америке?» — поправила Мона. Ульрик окинул комнату оценивающим взглядом. «Не сравнить с тем, как ты жил раньше. Я тебе, правда, завидую. Всегда буду помнить», — он посмотрел на обеих женщин. Глаза у него светились умилением. «Как этот парень никогда не унывал. За все время, что мы знакомы, я видел его в подавленном настроении, наверное, раз или два, не больше. Пока есть еда и крыша над головой, «Правильно я говорю?» Он с нескрываемой нежностью взглянул на меня. «Некоторые из моих друзей, ты знаешь, кого я имею в виду, спрашивают меня иногда, может, он просто малость чокнутый? Я всегда отвечаю, конечно, так оно и есть. Очень жаль, что все мы не такие же чокнутые». Или спрашивают, «На что ты и твоя семья живете?» Тут я сдаюсь. Мы засмеялись довольно истерично. Ульрик смеялся громче всех. Он смеялся над собой, над тем, что заговорил о таких неуместных вещах. Мона, конечно, смеялась по другой причине. «Иногда мне кажется, что я живу сумасшедшим», — выговаривала она сквозь смех, утирая слезы. «Ну да», — недоверчиво протянул Ульрик. «Он, бывает, проснется среди ночи и начинает смеяться. Смеется над тем, что было 8 лет назад. Обычно это что-нибудь трагическое». «Черт возьми», — пробормотал Ульрик. «Иногда он смеется, потому что все настолько безнадежно, что он не знает, что делать. Меня тревожит этот его смех». «Брось», — сказал я. «Просто я так плачу». «Он прав», — воскликнул Ульрик. «Господи, хотел бы я уметь так смотреть на вещи». Он протянул Марджори пустой стакан, чтобы она наполнила его. «Возможно, мой вопрос покажется глупым», — продолжал он, сделав хороший глоток. «Но когда с тобой случается такое, не бывает, что потом накатывает жуткая тоска?» Я покачал головой и сказал, «Потом, может быть, что угодно. Первым делом надо хорошенько поесть, это важно. Мне это обычно помогает, восстанавливает душевное равновесие». «И ты никогда ничего не пьешь для поднятия духа? Тьфу ты! Можешь не отвечать. Знаю, что не пьешь. Тут я тоже тебе завидую. Только хорошенько поесть, говоришь? Как просто». «Ты так считаешь?» — сказал я. «Хотелось бы мне, чтобы так было. Ладно, замнем. Теперь, когда у нас есть Марджори, еда больше не проблема. В жизни не ел лучше». «Могу поверить», — проговорил Ульрик, причмокнув. «Странно, но у меня редко бывает хороший аппетит. Полагаю, это от того, что я беспокойный человек. Возможно, причина в комплексе вины. Я унаследовал от своего старика все его дурные черты. Эту тоже». И он со стуком поставил стакан. «Чепуха», — постарался я успокоить его. «Просто ты слишком строг к себе». «Тебе следует жениться», — сказала Мона, сознательно подливая масло в огонь. «Это еще одна проблема», — скривился Ульрик. «Как я веду себя со своей девушкой, просто преступление. Мы уже 5 лет вместе, но стоит ей заикнуться о браке, со мной что-то происходит. От одной мысли о свадьбе мне становится дурно. Я порядочный эгоист. Хочу, чтобы она была только моей и ничьей больше. И в то же время не даю ей устроить свою жизнь. Иногда советую ей бросить меня и найти кого-нибудь. От этого, конечно, бывает только еще хуже. Тогда не совсем искренне даю обещание жениться, о чем, разумеется, на другой же день забываю. Бедная девочка уж не знает, на каком она свете». Он посмотрел на нас полузастенчиво, полуплутовски. «Наверное, останусь до конца дней холостяком. Я эгоист до мозга костей». Тут мы все грохнули. «Полагаю, пора подумать об обеде», — сказала Марджори. «Почему бы вам, мужчины, не пойти погулять? Возвращайтесь через час, все будет готово». Ульрик согласился, что это отличная мысль. «Можете поискать хороший кусок рокфора», — сказала Марджори, когда мы лениво направились к двери. «И ржаного хлеба, если не трудно». Мы бесцельно шли по одной из тихих просторных улиц, типичных для этого района. Сколько раз мы с ним прохаживались среди такой же вот пустоты. Ульрик вспоминал давние деньки, когда мы по воскресеньям гуляли на Бушвик-авеню, надеясь, что увидим двух застенчивых юных девиц, в которых были влюблены. Каждое воскресенье от крохотной Уайт-Черч до резервуара близ кладбища Сайпресс-Хилл шествовали толпы, как на пасхальном параде. Где-то посередине маршрута мы проходили мимо мрачного католического храма святого Франциска Сальского, расположенного в квартале или двух от Тромеровской пивной на открытом воздухе. Я говорю о временах перед Первой мировой войной, когда во Франции к таким художникам, как Пикассо, Дерен, Матисс, Воламинк и другим только-только приходила известность. Это был еще конец века. Жизнь была дешевая, хотя мы не осознавали этого. В голове у нас были одни девчонки. Если удавалось остановить их, чтобы поболтать несколько минут, мы были на седьмом небе от счастья. В будни по вечерам мы иногда повторяли программу, потом стали смелее. Если получилось подцепить девчонок возле резервуара, или на темных дорожках парка, или даже у самого кладбища, мы уже не упускали возможности перейти от разговоров к делу. Ульрик помнил всех тех девчонок по именам. Особенно запомнилась одна парочка — Тина и Генриетта. Они учились в одном с нами выпускном классе, но поскольку несколько отстали от сверстников, были на 2 или 3 года старше остальных в классе. Это значило, что они вполне созрели. И не просто созрели, зрелость из них так и лезла. Все знали, что они были сущими потаскушками. Тина, та, что по отчаянию, походила на женщин Дега. Генриетта была крупнее, пышнее и уже настоящая шлюха. Они постоянно с придыханием рассказывали шепотом непотребные истории на радость всему классу. Часто задирали юбки выше колен, чтобы мы полюбовались. А то Тина хватала Генриетту за грудь и игриво сжимала ее. Это на глазах у всех, но, разумеется, за спиной учителя. Так что мы, естественно, первым делом высматривали их, когда отправлялись вечером гулять. Иногда нам везло, и тогда становилось не до слов. Прижав их к железной решетке ограды, или к могильному камню. Мы их обслюнявливали, щупали, тискали, однако до главного не доходило. Это доставалось ребятам постарше и поопытнее. Самое большее, что нам удавалось, это потереться в сухую. А потом мы шли домой на ватных ногах, и в паху сверлила боль хуже зубной. «Рассказывал я тебе, — спросил Ульрик, — как я пытался отодрать мисс Берт Фрезер, нашу учительницу в выпускном классе. Разумеется, я хочу сказать, спустя несколько лет, как мы закончили школу. Каким я, наверное, выглядел дураком. Ну, ты знаешь, она была лакомый кусочек. Из головы у меня не выходило. И вот я взял... Да и написал ей, я как раз снял небольшую студию и считал себя настоящим художником. Что ты? И к моему удивлению она ответила, да еще настойчиво приглашала заглянуть как-нибудь к ней. Я был в таком восторге, что едва штаны не намочил. Позвонил ей и зазвал к себе в студию. Естественно, все подготовил как надо, всяческая там выпивка, восхитительные крохотные пирожницы. Полотна свои развесил, несколько ню на видном месте над тахтой, ну и прочее, ты понимаешь. О чем я забыл, так это о разнице в возрасте. Она, конечно, была по-прежнему аппетитна, но такая из себя дама, что я оробел. Пришлось немного постараться, чтобы найти общий язык. Я видел, она старается помочь мне, но был такой робкий. такой неловкий, что почти готов был пойти на попятный. В конце концов, не станешь же сразу срывать трусики со своей любимой учительницы. Он кашлянул и помотал головой. «Ну так получилось все-таки что-нибудь?» — спросил я, чтобы подбодрить его. «Ну да, получилось», — ответил Ульрик. «Но только когда я порядком выпил. К тому времени она была уже на таком взводе, что просто выудила из штанов мой инструмент и затащила меня на себя. У меня как встал, так и не опускался. Знаешь, как иногда бывает, когда поддашь. Что мы только не вытворяли, смею тебя уверить». Ему хоть бы хны. Она лежала на тахте в одной блузке и пыхтела, как паровоз. Уж я облился холодной водой, надеясь, что хоть это сработает. «Подойди ко мне», — говорит. «Хочу полюбоваться на твое орудие, Ульрик. Почему я ничего не знал о таких твоих талантах, когда ты был в моем классе? Я изумленно смотрю на нее. Ты хочешь сказать, что позволила бы мне?» «Позволила?» — спрашивает она. «Да я бы просто съела тебя. Разве мальчишки тебе ничего не рассказывали?» Я не верил своим ушам. Во время разговора о Генри я стоял над ней. Мой член торчал, словно мачта. Вдруг она садится и вцепляется в него. Я уж думал, пополам сломает. Не успел я опомниться, а она уже стоит на коленях, присосавшись к нему, но даже тогда я не кончил. Говорю тебе, я вошел в жуткий раж. В конце концов, я перевернул ее и засадил сзади, так что она застонала. Потом стащил с тахты, приподнял за талию и пошел с ней по студии. Это было все равно, что толкать перед собой тачку, перевернув ее вверх дном. Но все было бесполезно. В отчаянии я уселся в большое кресло и дал ей оседлать меня. «Сидя, будем трахаться, — говорю, — или нет, просто посидим, а он пусть там останется, пока не размякнет. Сидя таким манером, мы выпили, потом выпили еще, потом еще. Когда она слезла с меня, он по-прежнему не желал сдаваться, хотя я слабел. Только представь себе, Генри, и что... «Что ты думаешь, она сказала в этот момент?» Я тупо посмотрел на него, потом сказал, «Только не продолжай, Бога ради, сменим тему, нам же скоро обедать». Он захлопал глазами, как сова, собрался было снова раскрыть рот, но я его опередил. «Между прочим, ты еще не употребил Марджори, нет? Знаешь, она ждет, не дождется». «Неплохая идея», — сказал Ульрик. «Как по-твоему, тут с ней надо действовать посмотрительней? Положись на меня». Мы прибавили шагу, к дому мы подбегали уже рысью. Я отвел Мону в сторонку и поделился своей идеей. «Почему не заняться этим после обеда?» — продолжила она. «Марджори и Ульрику, а не нам». Мы заперли дверь, и пока Ульрик и Марджори только договаривались, быстро осуществили мою идею. Когда мы присоединились к ним, Марджори сидела на коленях у Ульрика с высоко задранной юбкой. «Может, оденешься как-нибудь полегче?» — спросила Мона. «Хотя бы вот так?» — и с этими словами распахнула кимоно, засверкав наготой. Марджори, не теряя времени, последовала ее совету. Нам с Ульриком пришлось облачиться в пижамы. Теперь можно было садиться за стол. Обед, кульминацией которого должна была стать сексуальная оргия, катился по накатанным рельсам прямиком к утолению иного голода, словно направляемый гномом-стрелочником по установленному маршруту. Он начался с устриц на половинке раковины и икры. Затем был восхитительный суп из бычьих хвостов, бифштекс из вырезки, картофельное пюре, молодая фасоль, сыр, взбитые сливки с ломтиками персика. Под стать было и вино, настоящее бургундское, которое Марджори из-под земли добыла. За кофе и ликером последовал второй десерт – французское мороженое, плававшее в бенедиктине и виски. Между переменами Марджори поигрывала на ульриковом инструменте. Кимоно были уже широко распахнуты, привольно колыхались груди, нежно вздымались и опускались пупки. Случайно сосок Марджори попал в сливки –